Бог реально работает везде. И для того, чтобы Он начал работать, не обязательно ехать на Чукотку, а просто нужно покориться Ему там, где ты есть сейчас. Парадоксально, Бог сводит людей в город, а мы убегаем в другие деревни. Бог сводит людей в твою жизнь, а ты убегаешь куда-то. Поэтому важное дело не просто идти, потому что мы сочувствуем к людям, а идти благовествовать, потому что Бога любим. Если ты идешь со страдания к людям, а не из-за Бога, Бог тебя не благословит. И от этого я решил начать наше рассуждение. Если не Бог мотив твоей жизни и служения, если не Он есть смысл и цель твоей жизни, а просто сентиментальные чувства, то бойся, Дух Святой с тобой не пойдет. Твоя душа пойдет, а Бог с тобой не пойдет. Потому что Бог желает быть в центре всего того, что мы делаем, как мы живем и куда смотрим. Если не Он в центре, а просто люди или ты, Бог не благословит. Знаете, вот сказал Леша, что у меня многодетная семья, всего лишь на все три человека. И его, мой старший сын, он, когда пишет домашнее задание, то потому что он торопится, потому что он еще молодой, маленький мальчишка, то он часто делает ошибки. И мы просим с женой, чтобы он сначала писал все в черновике, а потом писал на чистовик. Но проблема молодых людей в том, что мы часто думаем, что наша юность – это некий черновик такой. Мы попробуем, потом все исправится, потом все подкорректируется. Поэтому сегодня, перед обедом, у нас с вами будет серьезный разговор сразу на чистовик. Потому что после обеда я тоже буду ехать на другую встречу, поэтому не смогу поговорить, поэтому все, что нужно, сегодня попробую сказать здесь, вот в это время, чтобы сразу был этот чистовик. Мы все недавно слышали, по крайней мере, те, кто в интернете знают об этом точно, о страшном событии, которое случилось в Москве буквально на 7 ноября. 7 ноября, друзья, на этой неделе, когда один безумный человек по имени Дмитрий Виноградов, вооружившись двумя карабинами, пришел в помещение склада сети аптек «Ригла» и просто хладнокровно расстрелял 7 человек. 5 сразу были убиты, 1 умер в больнице, 1 девушка все еще жива. Было много предположений, почему он это сделал. Он сам сказал, что просто хотел самоутвердиться. И вот фотографии здесь я просил, чтобы их высветили. Фотографии ребят, которых убили. Ребят, которым не было и 30 лет. Ну просто вот фотографии, там несколько штук, я их в интернете скачал. В сущности, это молодые ребята, любой из нас мог оказаться на этом месте. Их жизнь так, в сущности, и закончилась. Она только началась, и она закончилась. Только началась, и она была преврана. Они вот вошли в такой возраст, когда нужно вот сейчас начинать жить. И совершенно неожиданно она закончилась. Когда утром они ехали на работу, возможно, считали себя довольно удачными. Это неплохая сеть аптек, довольно перспективно там работать было. А вот так все жестоко закончилось. Мы сегодня прочитаем библейскую историю, которая даст нам ответы на очень серьезные вопросы, на очень такие душевные, глубокие, сердечные размышления, о которых только ты один размышляешь, когда дома находишься перед сном. Только ты один знаешь то, что там в твоем сердце, и Бог один знает то, что у тебя в душе. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Мы с вами читаем Евангелие от Луки, 13 главу. Евангелие от Луки, глава 13. Здесь описана история, которая очень сильно похожа на то, что произошло здесь, в Москве, на этой неделе. 13 глава, первые 5 стихов. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Итак, здесь вот описана история, которая очень сильно похожа на то, что произошло там, здесь, в Москве, на этом складу. Мы читаем о том, что группа людей из Галилеи, откуда был сам родом Иисус Христос, эта группа людей пришла на поклонение Богу в храм. И вот там, в центре их поклонения Богу, когда они приносили жертвы, когда вот был просто эпицентр их поклонения, эпицентр их выражения религиозной жизни, вдруг врываются солдаты, римские солдаты по поручению Понтия Пилата. Были ли это солдаты просто храмовые? И они убивают этих бедных людей. Пилат, тогдашний римский правитель Иудеи, дал такой приказ. Возможно, из-за этого они поссорились потом с царем Галилеи, родом Антипой, потому что он был тогда правителем этой местности. Возможно, они были все эти галилеяне преступниками в глазах римских властей. Но как бы то ни было, их убили. И люди задались вопросом, а почему их убили? За что их убили? Почему так случилось? Почему Бог это допустил? В чем причина? Ну и, конечно, потому что они были из Галилеи, такая некая провинция на окраине Иудеи, которая пересекалась с язычниками. Люди считать стали в Иерусалиме, что их убили, потому что они просто были полуязычники, они были отступники, они были негодные для того, чтобы жить. Одним словом, Бог настолько их ненавидел, что лишил их жизни прямо в храме во время жертвоприношения. Итак, подобное мнение утвердилось в их головах. Когда пришел известный учитель по имени Иисус, то люди побежали к нему, чтобы поговорить с ним об этом событии, но не для того, чтобы разобраться, а для того, чтобы утвердиться в своем мнении. Это очень показательно, на самом деле, очень похоже на нас. Мы часто, бывает, замечаем каких-то известных людей, приехал ли к нам, допустим, председатель Союза или кто-то еще, и мы бежим к этому человеку для того, чтобы он ответил на наш вопрос, но не для того, чтобы нам разобраться, чтобы получить еще одного авторитетного человека в копилку и сказать, и он тоже согласен со мной. Мы приехали сюда на эту конференцию с разными представлениями, с разными идеями. Друзья, для того, чтобы услышать Бога, нужно на самом деле открыть свое сердце. Для того, чтобы утвердиться в своем понимании, для того, чтобы себя еще больше укрепить в своей позиции, а для того, чтобы сказать, Господи, вот он я, вот мои мысли, ваяй меня, как хочешь, строй мою жизнь так, как желаешь, так, чтобы она соответствовала твоей воле, так, чтобы она была твоей. Если хочешь меня там видеть в Певеке на Чукотке, пускай я поеду туда. Конечно, нужно похвалить этих людей, что они пришли именно к Иисусу. В конце концов, он один знает правильный ответ, и он один может по-настоящему ответить наши вопросы, но нужно поругать их. Они пришли не за ответом, они пришли за утверждением своей гордости. Друзья, мы приехали сюда на конференцию, чтобы узнать больше Бога, узнать лучше Его волю, начать или продолжить правильную жизнь в Его глазах, потому что это единственная жизнь, которая приносит нам удовлетворение и счастье. Нам нужно всем быть сегодня с открытым сердцем, так, чтобы Бог проговорил к нам, каждому. Итак, вот смотришь на эту ситуацию, и кажется, что Иисус попал в довольно сложную дилемму. Потому что Он так много сделал хорошего, так много показал любви, так много людей исцелил, изгнал бесов, даже воскресил из мертвых, в конце концов. И вот тут, на этом фоне, кажется, а где же добрый Бог? Почему такое ужасное событие? Если Бог бы был, Он бы точно бы защитил, помог, сохранил. Казалось бы, Иисусу нужно сейчас начать оправдываться. И говорит, ну не совсем вы так понимаете, ну может быть все не так, как вам кажется. А Иисус это не делает. Он не оправдывает Бога. Потому что Бог не нуждается в том, чтобы его защищали. Бог сам может себя защитить. Но то, что отвечает Иисус, то, как Он отвечает на это ужасное событие прошлого, помогает нам понять свое сердце. Он касается самого сокровенного, и ответ Иисуса поверг в шок людей. Итак, почему? Во-первых, Иисус показал, что это событие на самом деле задает вопросы лично каждому из нас. Это событие в Галилее, и с этими галилеянами, событие в Иерусалиме задает вопрос каждому из нас. Это событие в Москве даже задает вопрос каждому из нас. Почему? Ну, потому что человек, во-первых, очень любопытное существо. Ему просто нравится, нравится быть любопытным, что-то узнавать, разбираться, к сожалению, по отношению обычно к плохому и по отношению к другим людям. У нас поэтому есть такое большое количество желтой прессы. Нам нравится прочитать про кого-то, про этих звезд, про наших кумиров, про этих других людей. Как только говорят про нас, мы уходим в тень, но про других, про что-то плохое, мы готовы судачить просто часами. Тратить массу денег на смс-ки, на переписку, время, ВКонтакте, на Фейсбуке. Почему так происходит? Ну, потому что, во-первых, мы грешники с самого рождения, у нас есть греховная природа, которая тяготеет ко злу. Мы грешники по рождению, и мы грешники по нашему выбору. Мы выбираем быть грешниками, и мы так живем. Многие люди, которые подошли к Иисусу в этот момент, их сжигало праздное любопытство. Ну давай, объясни нам логично, почему так случилось? А кто-то подходил и говорил, ну давай подтверди, что они были ужасные грешники, и Бог их покарал. Но это событие задает личные вопросы. И вот от них-то они и стремились убеждать. Друзья мои, дорогие, когда мы говорим про кого-то, рассуждаем про кого-то, когда мы готовы говорить часами о других людях, это не потому, что нам так сильно интересно, а потому что мы прячемся за этими разговорами. Мы прячемся сами себя. Мы свой страх, свою греховность, свое сердце лукавое прячем за этими беседами. Вместо того, чтобы говорить «я и Бог», «я и моя жизнь», мы говорим «он и он», «он и она», «он и Бог» в лучшем случае. Но так, чтобы про меня не говорили. Так, чтобы я был в тени. Как только разговор идет про меня, я сразу прячусь. Вы заметили такую интересную тенденцию? Как только человек обращается к Богу, он обычно садится на первые ряды, чтобы услышать всю проповедь, чтобы все записать, ничего не пропустить. Но по мере посещения церкви он почему-то садится все дальше и дальше. Боится, а вдруг Господь снова коснется его сердца, и он выйдет на покаяние. Боится, а вдруг правда откроется его сущность, которую он скрывает так умело. 5 лет уже никто не замечает, что он такой нечестный, неправильный, греховный человек. И он прячется дальше, чтобы быстрее можно было и уйти. А еще здорово, когда есть балкон. Можно вообще на балкон зайти, вообще никто не видит. Поэтому я всегда люблю приветствовать балконную церковь. У нас она сегодня небольшая пока. Но от Бога ты не спрячешься, Он совершенно все знает. Он следит, Он сердцеведец хорошо, Он все понимает. Он совершенно четко знает, чем мы живем. Когда вопросы касаются моей личной жизни, моих отношений с Богом, моего ухождения, моего служения, вот эти главные вопросы, на которые стоит говорить. Мне очень нравится одна книга Рэя Стедмана, ее уже не продают, но она есть в бесплатном, легальном доступе в интернете. Рэя Стедмана, прочитайте ее обязательно, называется она «Подлинное христианство». Это одна из первых книг, которая в свое время заставила меня стать на колени после Библии. Библия, потом эта книга, посмотреть на свое сердце. Она называется «Подлинное или настоящее христианство» Рэй Стедман. Он пишет такое, я сегодня с утра процитировал его слова, хочу процитировать его слова. Вот что он пишет. Мы одеваем разные покрывала. Покрывало существует сегодня в разных обличьях, целях за фальшивую внешнюю спрятать истинную сущность человека. Поэтому в большинстве своем они приобретают те или иные формы гордыни и лицемерия. Если долго носить это покрывало, возникает опасность, что мы сами начнем верить в то, что мы действительно таковы, какими хотим казаться для окружающих. Когда мы перестаем замечать свое лицемерие, оно становится нашей второй натурой. Те невиданного вида покровы, которые мы надеваем на себя, необходимы для нашего самоутверждения. Поэтому придумываем самые хитроумные способы сохранить их на своем лице. Один из таких приемов – двойная система ценностей. Когда тот или иной порок проявляется в других людях, у нас для него одно название. Но когда тот же самый порок мы обнаруживаем в себе, для него у нас готово гораздо более приятное имя. Например, у других людей предрассудки, у нас убеждения. У других людей самодовольство, а у нас же элементарное самоуважение. Другие все рвутся время вперед, а мы просто стремимся к успеху. Другие все время срываются или теряют самообладание, мы же исполняемся праведным негодованием. Итак, Иисус этим своим ответом освещает самые потаенные уголки твоей и моей души. Там, где мы скрываем свою настоящую сущность. Один мой друг как-то поделился честно. Посмотрев на то, как... Помните, такая реклама появилась? бегущая строка. Раньше не было этой бегущей строки, сейчас тоже все есть мониторы прекрасные. А тогда, помню, в городах стали вешать такие вот большие рекламы, и там бежала строка с некоторыми рекламными объявлениями. И как-то мы идем с моим другом, и он говорит: знаешь, если бы мои мысли проецировались на эту бегущую строку, я бы уехал из города. Мне просто было бы стыдно здесь дальше жить. Вот эта бегущая строка, она у нас постоянно идет в голове. Бог все это сканирует, все это видит. Друзья не видят, родные не видят. В церкви люди не видят. Если прекрасная строка, Бог благословен, Он тебя благословит. Если она недостойная, Бог тоже это видит. Итак, продолжаем рассуждать про Бога сердцеведца. Второй момент. Почему же так получилось, что ответ Иисуса ввел их в шок? Потому что они считали себя лучше. Они стали чувствовать себя лучше после этого события с галилеянами, потому что это произошло с ними, с галилеянами, а не с этими людьми, которые спрашивали. То есть это произошло не с теми, кто задавал вопросы, а с другими людьми, которые были из Галилеи. Помните, люди подошли к Иисусу с вопросом о галилеянах, а мы даже в Библии читаем такое выражение, что можете что быть добрые из Галилеи. Они считали, ну что может быть хорошее из Галилеи? Мы часто бываем, попадаем в такую ловушку. Ну что может быть хорошее от этих неверующих людей? Знаете, когда происходят какие-то события, стихийные бедствия, я иногда смотрю, когда картинку телевизора показывают в новостях, ну, конечно, больше на компьютере смотрю новости, то я пытаюсь всматриваться, не замечу ли я знакомое лицо из церкви. Я вижу массу людей, которые приходят помогать людям. Порой дают последнее. Так не замечаю верующих людей. То скажут, ну мы там были, просто нас не снимали. Хорошая отмазка. Такая, знаешь, действенная. Вот так помелькай маленько в экране, чтобы тебя сняли, в конце концов. Приди туда, отдай последние штаны, может быть, купи себе другие, деньги-то есть. Почему эти нечестивые хананеи так быстро бегут помогать другим хананеям, а самые святые не присутствуют там? Кто-то скажет, ну, мы-то все-таки евангельские баптисты, это там с какими-то харизматами может произойти, там с какими-то другими людьми, но мы-то, в конце концов, не из Галилеи, мы из эпицентра духовной жизни, мы из ЕХБ. Как греховен человек, что он так и норовит себя сравнивать с другими людьми. Помните, Иисус говорил историю, что однажды в храме пришли помолиться два человека. Один из них был мытарь, а другой был из них кто? Фарисей. И что сказал фарисей? Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь. Мы так и норовим себя сравнивать с другими. И мы сравниваем так, чтобы найти хоть кого-то, кто хуже, чем я. И тогда мы чувствуем себя лучше, правда? Приехали на конференцию и смотрим по сторонам. О, вроде выглядит хуже. Я одет не очень, ведет себя как-то не очень. Все-таки я не очень плохой. Я, в принципе, нормальный. Я помню, конференция была у нас молодежная, мы говорили о служении. И с каждым днем участники конференции были все мрачнее и мрачнее. Потому что они слушали и говорили: мы это не делаем, у нас это не получается, мы даже не старались, мы даже не думали об этом. И раз, смотрю, в конце конференции один брат, мой хороший друг, радостный стал. Но я подхожу к нему и спрашиваю: Вадим, что такое ты услышал здесь? Что тебе так ободрило? Какая проповедь тебя вдохновила? И он говорит: ну знаешь, я завелся с братом, у которого хуже, чем у меня. Мы так и сравниваем себя с другими и ищем не для того, чтобы послужить, а для того, чтобы найти кого-то, кто хуже, чем мы. Но Иисус разбивает такой взгляд на жизнь. Он заявляет своими словами здесь, что люди все грешники, и все нуждаются в покаянии, потому что все достойны осуждения. Мы смотрим на ужасные события в этом мире, особенно какие-то стихийные, природные, криминальные действия, и рассказываем истории, как Бог сохранил одного верующего, другого, третьего, и говорим: видите, какой Бог чудесный, и Он такой чудесный, правда, но может и не сохранить, от этого Он не станет менее чудесным. Но мы, подобные язычники, рассуждаем: раз Бог хранит, значит, все хорошо. Нам не надо себя сравнивать с неверующими людьми. Нам не нужно сравнивать себя с людьми из других конфессий. Нам нужно сравнивать себя только с одной личностью в этой вселенной. И это Бог. Единственный, с кем стоит сравнивать себя, единственный, кто будет выносить вердикт о нашей жизни, единственный, кто дал законы для этой жизни, это Бог. И поэтому мы сравниваем себя с Ним, не с другими, не с соседом, но с Ним одним, потому что Он дает жизнь, потому что Он управляет вселенной, потому что Он и законодатель, Он также и беспристрастный, и справедливый судья. И когда мы согрешаем с вами, мы идем не просто законов государства, не просто каких-то моральных установлений, не просто не против других людей, даже не против себя только. Мы идем против Бога, который дал все эти законы и установления. Недаром блудный сын, в этой известной притче, которую мы с вами будем завтра изучать, когда он осознал свою греховность, то что он сказал своему отцу? «Согрешил я против неба и перед тобою, отец». Он осознал, что его грех был не только против отца, не только против семьи, но против Бога, который дал все эти установления. А когда мы начинаем себя сравнивать с Богом, тогда мы вспоминаем слова пророка Исаии: «Вся наша праведность, как запачканная одежда». Именно поэтому нам нужно знать Евангелие. Евангелие, которое спасает нас. Евангелие, которое оправдывает нас, нечестивых, недостойных, такой грязной одежде, где нам нечем хвалиться, кроме как Христом. Нам нужно знать Евангелие, что Он один нас может спасти. Не мы, но Он может нас спасти. Только Его смерть на Голгофе была достаточной, чтобы покрыть все грехи всего мира, твои и мои. Не мои заслуги. Как говорит апостол Павел в послании к Титу, Он нас спас не делами, по делам праведности, которые мы сотворили, но банью возрождения и обновления Святым Духом. Это глава 3, стих 5. Он нас спас, потому что мы не могли себя спасти. Третий момент. Иисус забрал у этих иудеев ложную надежду. Они думали, ну это галилеяне, такие нечестивые, полуязычники, грешники, поэтому Бог их лишил жизни. А он им приводит историю из Иерусалима, историю про погибших 18 человек, на которых упала башня Силаамская, стих 4. Они были иудеи, жили в Иерусалиме, они были святые, чудесные, прекрасные люди, казалось бы, но почему-то Бог позволил башне упасть на них. Почему именно они? Потому что, на самом деле, Христос своим ответом показывает. В своем сердце ты видишь, в своей совести ты видишь, что ты недостойный человек. Ты достоин осуждения и смерти, наказания. Но потому что башня упала на других, ты стал думать, что ты не такой плохой. Ну, у тебя есть грехи. И ты ждешь, когда Бог тебя осудит, а Бог тебя не осуждает. И тебе кажется, что значит все нормально. Значит, Бог не так негодует на меня. Раз ничего со мной плохого не происходит, значит, Бог доволен мной. Ну, может, не совсем доволен, но все же не настолько Он недоволен мною. Друзья, мы начинаем превращать Бога в языческого башка. Как рассуждают язычники? Если боги ко мне благоволят, то у меня в жизни ничего плохого не будет происходить, правда? Машина не будет ломаться, на работе будет все хорошо, здоровье будет нормально. Если боги ко мне не благоволят, значит, у меня будет все плохо, тяжело и так далее, и так далее. Мы начинаем рассуждать также о Боге, что если я Богу нравлюсь, тогда, значит, у меня все будет хорошо. А если у меня плохо, значит, Богу я не нравлюсь, значит, срочно надо каяться, все менять надо в своей жизни. Но Писание говорит, благополучие в жизни не равно Божьему благоволению. Благополучие жизни не равно, что Бог доволен тобой. Потому что Божие благоволение только в одной личности, это в Иисусе Христе. Если ты в Нем, если ты покорен Ему, если живешь с Ним, тогда Божие благоволение есть у тебя. Ты не сможешь заработать Божие благоволение, сколько бы ты ни тужился. Потому что Богу всегда будет мало, потому что Он требует святости совершенной, праведности совершенной. А это сделал только Иисус. Поэтому не стоит полагать, раз у тебя все хорошо, значит Бог благоволит. Может быть, напротив. Писание говорит, бьет же всякого сына, кого принимает. Может быть, Бог сегодня неготует на тебя и предает тебя твоим же грехам, где ты продал Божию благодать на более лучшие материальные условия, где ты обменял чтение Писания на просмотр бестолковых фильмов в интернете, которые ты скачал еще на бесплатных торрентах, ворованных торрентах. Может быть, Бог сегодня тебя не наказывает, потому что Он решил тебя наказать сильнее, чтобы ты ударился о пол из-за своих грехов. Потому что ты торгуешь Его милостью, благодатью, меняя на примитивные вещи, меняя на греховные вещи. Если у тебя сегодня все нормально в жизни, это не значит, что Бог тобой доволен. Бог доволен, когда я во Христе и живу посвященно ради Него. Я никогда не заработаю Божье благоволение, потому что только Иисус один это заработал. Не стоит играть с Богом, потому что настоящий Бог, Он живой Бог. Он не предлагает нам играть в прятки или играть в какую-то религиозность. Он ждет послушания, покорности и повиновения, а не просмотра бестолковых фильмов в студии 3П. Послушание, покорности и повиновения. Его никогда не задобришь никакими добрыми поступками, никакими жертвами. Нужно все, что у тебя есть, и вся твоя жизнь, а не просто частично. Отдал маленько на миссию, а потом я живу сам по себе. Отдал маленько в церковь сходил, потом живу сам по себе. Отдал чуть-чуть ему, потом живу сам по себе. Это просто игра. Это не настоящее. Это не христианство. Это жалкое подобие самой примитивной, позорной религиозности, которая есть в этом мире. Я не думаю, что какая-то девушка согласилась бы выйти замуж за парня, который сказал: знаешь, я буду любить тебя 30%. 15% маму, 50% друзей. И остальных людей тоже, 100 осталось. Наверное, ни одна девушка не хочет выйти замуж за такого парня. Ну, конечно, он, скажем, ненормально будет, так скажет ей об этом. Но, может быть, он так думает в своем сердце. 30% тебе, остальное мне, как хочу. Все ждут, что будут любить на 100%. Бог ждет, что я буду любить его на 100%. Потому что Иисус сказал, величайшая заповедь какая? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, не 50% твоего сердца, всею душою, не 10% твоей души, всею крепостью, а не просто чем-то еще, всем разумением твоим, весь разум. Итак, эти люди имели ложную надежду. Они думали, раз их не убили там в храме, раз башня Силаамская на них не упала, то Бог доволен ими. А Иисус им говорит, если не покаетесь, то все также погибнете. Друг мой, не стоит думать, если с тобой ничего плохого не случилось, значит, все нормально в твоей жизни. Не стоит сравнивать себя с другими. Сравнивай себя со Христом и свое упование на Христа. Иисус здесь дважды говорит одну и ту же фразу, стих 3 и 5. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Это становится понятно, почему. Почему в Римлянах 3 глава сказано, стих 23, потому что все согрешили, лишены славы Божией. Все, абсолютно все недостойные, негодные, только один Сын Божий достоин. И тот, кто в нем, он достоин, он принят. Друзья, также не стоит сравнивать или проводить прямую параллель и зависимость между грехом и страданиями в жизни. Порой самые благочестивые люди страдают больше всех. Сатана не может напасть на Христа, он далеко в небесах, он нападает на его детей. Самые лучшие люди, которые когда-либо жили на этой планете, это апостолы Христа. Они все были лишены жизни насильственно. И даже апостол Иоанн, самый молодой, был сослан на Патмос. И мы говорим, он умер своей смертью, но умер некомфортно, умер не в самых идеальных условиях. Он тяжело был в ссылке. Самые лучшие люди чаще всего подвергают самым большим притеснениям. Друг мой, не стоит думать, что если придешь к Иисусу, то у тебя будет так все легко. Ты будешь самым счастливым человеком, но жизнь, возможно, твоя будет самой сложной. Потому что все силы ада и тьмы будут атаковать тебя. Они не могут напасть на Христа. Они будут нападать на тебя. Но Христос, могущественный победитель, всегда с тобой, поэтому доверяй Ему. Не стоит придерживаться какой-то неправильной логики. Раз мне больно, раз я страдаю, значит, Бог меня забыл. Иова Бог не забыл, хотя он был самый величайший страдалец на земле после Христа. Наши трагедии, друзья, наши трагедии и страдания могут быть результатом нашего греха, а могут быть просто результатом в целом греховности этого мира, а могут быть просто средством Божьего испытания и очищения меня. Недаром сказано, в Писании страдающийся плотью перестает грешить. Но мы двигаемся дальше. Четвертый момент. Иисус показал, что это событие, лишение жизни, может произойти в любую минуту и с каждым из них. Он задает серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. На этих людей они спрашивали его, что сделали эти люди, чтобы они так погибли. А Иисус, сущность, задал им другой вопрос. Что сделали вы, чтобы остаться живыми сегодня? Легко говорить о чужих грехах, очень трудно говорить о своих, о своей нужде в покаянии. Он говорит дважды, если не покаетесь, так же погибнете. Почему дважды? Вероятно, они не сразу поняли, что разговор идет не только про тело, но и про душу. Не так страшно лишиться физической жизни. Ужасно оказаться в аду. Не так страшно лишиться физической жизни, страшно оказаться вне воли Божьей или Бога противником сегодня. Поэтому Иисус Христос говорит, все погибнете, если не покаетесь. Это может произойти в любой момент. Эти ребята, которые пришли на этот аптечный склад, работали в этом офисе, эти молодые парни и девушки, вряд ли они, приходя туда, говорили: ну сегодня меня застрелят в мою голову, сегодня придет парень с двумя ружьями и будет стрелять нас всех. Никто из них этого не думал, не мечтал, не планировал. Одна из них хотела выйти замуж через месяц, у них уже был план, но все быстро прервалось. Потому что жизнь и смерть не в нашей власти. Мы не в состоянии контролировать. Бог один может контролировать. Я вспоминаю, как беседовал с одними ребятами в автобусе. Мы говорили с ними о Боге. И они сказали: да ничего страшного, мы еще молодые, мы все успеем. Они вышли из автобуса, прошли с ним чуть-чуть за автобус, и их сбил грузовик. Обоих сразу насмерть. Не хочу никого пугать, но это реальность жизни. Жизнь и смерть не в нашей власти, только у Бога одного. И поэтому Иисус говорит: если не покаетесь, то все также погибнете. В любую минуту, в любой момент. Более того, грех имеет такое свойство, друг мой, если ты не оставишь его, это закабалять тебя больше, делать тебя рабом. Грех – это не тот, что несет радость и счастье. Грех обкрадывает, убивает. Счастье только в Иисусе, и с Ним Он дает свободу. Я прочитал в свое время такую большую статью про охотников на Аляске. И такая статья, знаете, немного интересная, но немного неприятная. Там рассказывается о том, как охотники на Аляске борются с волками. Вот самая большая проблема на Аляске – это волки. Чтобы их остановить, они такие крупные, мощные, и так далее. И охотники придумали, как их убивать. Нет, они не бегают с винтовкой, потому что тяжело, снега много, и местность такая непростая. Они придумали хитрый способ. Они берут нож охотничий, окунают этот нож в кровь убитого животного, ну, оленя, например, и берут, опускают его в снег рукояткой вниз. Так что рукоятка в снегу, а вот лезвие, покрытое кровью, наверху, причем мороз очень сильный, и поэтому очень быстро кровь застывает. Получается такой, знаете, как бы вот такой леденец на палочке из крови. Только вместо палочки лезвие ножа. И вот волк приходит на запах крови, начинает лизать. Он лижет эту кровь и не замечает, как этот нож режет его язык. И уже его собственная кровь падает, капает, и она тоже быстро застывает. И он тоже ее лижет, уже не сознавая, что он свою кровь лижет. И в конечном итоге умирает просто от истощения крови. Это то, что сделает с тобой твой грех сегодня. Может, его никто не видит, но он тебя просто пьет жизнь из тебя. Он просто истощает тебя, убивает тебя, лишает тебя полноты и радости, смысла и цели, счастья, в конце концов, удовлетворения. И пятый момент. Иисус сказал им, что им всем нужно будет пристать перед Богом и давать отчет за прожитую жизнь и совершенные дела. Как бы человек ни пытался убежать от этого, как бы он ни пытался заглушить свою совесть, реальность состоит в том, что все мы, абсолютно все, понимаем, что рано или поздно будем давать отчет за свою жизнь. Куда бы человек ни убегал, наркотики, алкоголь, безудержный разврат, в юмор, в Comedy Club куда-то, в нашу там эту Рашу и так далее, все равно его совесть не заглушишь этой реальностью. Ни религия, ни философия, ни этика, ни развлечения и прочие вещи никогда не смогут помочь ему убежать от реальной мысли: я когда-то дам отчет за свою жизнь. Я пристану перед Богом. И каждый из нас знает, что такой день наступит. Сколько бы ни говорили самые смелые атеисты, самые смелые релятивисты, мы все понимаем, мы все будем давать отчет. Наша совесть говорит об этом. Если бы мы закончили на этом, то это была бы самая печальная проповедь, которую я сказал бы в своей жизни. Потому что Иисус сказал потрясающее слово. И когда мы придем на небо, всем стоит сказать Ему за это спасибо. Он сказал слово «если». Он сказал: если не покаетесь. Он дал надежду, что можно измениться. Он дал надежду, что можно покаяться, исправиться. В сущности, Иисус здесь говорит самую главную идею, которую хотелось мне сегодня донести до всех нас. Он говорит, что ты сегодня жив. Ты сегодня дышишь. Ты сегодня не умер. Тебя не застрелили, на тебя не упала башня, тебя не уничтожили во время поклонения Богу, только потому, что Бог тебе проявил милость. Не за твои заслуги, не за твои дела, по своей милости Бог сегодня тебе продлевает жизнь. ты и я сегодня дышим, потому что Он сказал, я хочу, чтобы Он дышал. Ты сегодня жив, потому что Божья милость обновилась в тебе. Ты сегодня жив, потому что Божья милость такая богатая и прекрасная. Жизнь и смерть не в наших руках, она в руках Господа. Но мы приходим к этой жизни с нашим раскаянием, с нашим покаянием, и Он дает нам эту жизнь. Он нам проявляет эту милость, спасительная милость. Это отношение со Христом настоящим. И как эта милость влияет на мою жизнь? Как эта милость определяет мою жизнь? Сегодня мы с вами будем принимать решение. У меня их появилось несколько решений. Если я жив сегодня по милости Божией, если сегодня я милостью Божией двигаюсь дальше, во-первых, мне нужно принять покаяние моего прощения. Сегодня вечером будет такое время. Хотя сегодня днем можно походить к нашим душепчителям и разговаривать с ними. Потому что нам нужно осознавать каждому, я жив не потому, что я хороший. Я жив не потому, что я сделал что-то. Я жив, потому что Бог меня милует. Второе решение. Когда тебе тяжело, когда тебе очень трудно, когда, может быть, тебя не поняли, отвергли, пренебрегли, то вспомни, ты жив сегодня, потому что Божья милость над тобой. Не за твои заслуги, не за отношение людей к тебе, а потому что Бог просто тебя любит и милует. Друг мой, милость – это значит не получать то, что заслужил. Если бы сегодня Бог дал нам каждому, что мы заслужили, конференции было бы ноль человек. Никого бы здесь не было. Абсолютно никого. Ты и я не получили сегодня с утра то, что заслужили, потому что Бог тебя и меня помиловал. И поэтому первое, что сделай сейчас в своем дневнике, в своей тетрадке, напиши просто. Напиши, за что Бог тебя помиловал в этом году. Напиши на самом последнем листочке. За что Бог помиловал тебя в этом году? Он помиловал тебя и за Христа, и за Его жертву, за Его деяния, за Его заслуги. Но напиши, за что Он тебя помиловал в этом году. Второй момент. И третий момент. Как я отметил, что милость – это противоположное слово справедливости. Такие некие антонимы. Антонимы. Если бы Бог поступал с нами сегодня по справедливости, то я отмечу, никого бы нас сегодня здесь не было. Я помню, как-то дети в школе спросили меня, а почему у радуги красный свет, цвет находится в самом верху? Но я хотел им дать нормальный ответ из области физики. Преломление света, ну и прочие там вещи. И я им ответил, смотрю, что я потерял этих детей. Они были уже старшенькие, то есть могли понять, что я говорю. Но они посмеялись надо мной и сказали, да неправильно. Это просто, когда Господь смотрит на нас с неба, Он помнил о крови Христа, красный цвет. Помнил о своей милости к нам. Ну, знаете, в этом есть справедливая мысль. Господь сказал, что поставит радугу, как завет, с родом человеческим, что уничтожит его больше. Вот и потоп не уничтожит, потому что Бог любит миловать. Поэтому задание тебе – прямо сейчас. Напиши на этом же листочке 5 благодарностей Богу в своей тетради. За что ты хочешь сказать Богу спасибо? 5 причин. 5 причин, за что ты хочешь сказать Богу спасибо. Может быть, кто-то захочет их отправить на СМС, который здесь у нас есть. Можно отправить, пускай все знают. Никто не будет знать твоего номера. Потому что слишком нас много, чтобы отслеживать. Но буду знать, за что ты благодарен Богу. Напиши 5 причин твоей благодарности Богу. В своей тетрадке. 5 причин, почему ты Богу благодарен. Третий момент. Если я жив по Божьей милости сегодня, то мне не стоит гордиться собой и своими достижениями. Или сегодня я жив по милости Божией, если я спасен сегодня милостью и благодатью Божией, то мне не стоит гордиться. Потому что все меркнет во свете Божьего величия, Его святости, праведности и красоты. В конце концов, мы читаем Писание, послание филиппийцам, что только перед именем Иисуса преклонится всякое колено. И только Его одного Господом исповедует всякий язык. Не перед нами преклонится, не перед нашим именем. Вообще, в конце концов, в Библии сказано, что мы все имена получим новые. Да? мы получим имена новые на белом камне, только мы будем знать. Поэтому чего нам пиарить свое имя, братья и сестры? Чего нам восхвалять себя? Когда все это забудется, в веках будет помниться имя одно. Это имя Господа Христа, по причине которого мы еще живы, по причине которого мы спасены. И поэтому, если есть смысл хвалиться, то хвалиться нужно не своей церковью, не собою, а одним Христом, который дал тебе благодать, чтобы так жил, дал милость, чтобы твоя церковь так жила, и поэтому Ему одному да будет слава, потому что все от Него, через Него и к Нему. Поэтому задание тебе, прямо сейчас напиши в своей тетрадке, трудное задание, что тебя восхищает в Господе больше всего. Однажды я ехал на машине там по Красноярскому краю, с одной американкой, и она спросила меня, что меня больше всего восхищает в Боге. И я встал в ступор, потому что какой-то американский вопрос вообще, какой-то странный вопрос, что такое восхищает меня в Боге? Ну, мне нравится в Боге то, я благодарю Бога за это, но восхищает. Когда я вечером стал молиться, я, начав свою традиционную молитву благодарности, вдруг понял одну вещь. В тот день Бог не охватил мою душу настолько, чтобы я восхищался им. Если я восхищаюсь Богом, тогда все больше, больше мое сердце захватывается им. Когда я больше вижу, кто Он, каков Он, тогда я восторгаюсь им. Друг мой, что тебя восхищает больше всего в Боге? Нет, не в последнем альбоме Нового Иерусалима. О, Патлиса, они уже распались же давно. Патлиса. О, не даже не в этом Тоби Маке, который неплохо поет, кстати. Нет, что тебя в Боге восхищает? И скажи в своем сердце, скажи прямо сейчас, не надо вслух, скажи прямо сейчас. Господи, Ты один, а не я, достоин всякой хвалы и всего поклонения. Ты один достоин этого. Четвертое применение. Если не покаетесь, то все так же погибнете. Итак, спасительная, божественная милость. Не просто милость, но спасающая милость, дарующая нам личные отношения с Богом, происходит только через наше покаяние. Поэтому кому нужно покаяться, нужно раскаяться. Напиши себе в своей тетрадке, в чем тебе нужно сегодня раскаяться. В чем тебе нужно сегодня раскаяться. И приготовь свое сердце для особой молитвы. Сегодня вечером она будет у тебя. Если не можешь сдержаться, подходи к душепечителям сегодня, сейчас. В чем тебе нужно раскаяться? Раскаяться не просто сказать, Господи, прости, виноват. А вот такое раскаяние, сокрушение, когда я просто не могу дальше жить с этим грехом. Он меня уже не только замучил, он меня просто уничтожает. Он противен Богу, он мне ненавистен. Поэтому я хочу раскаяться раз и навсегда. И душепечители помогут тебе, как бороться с твоим запинающим грехом. Пятый момент. Приготовь свои телефоны сейчас. Если я понимаю, что я сегодня жив по милости Божией, если я понимаю, что я спасен по милости Божией, не за свои заслуги, то я смотрю вокруг себя на людей, я понимаю, что они тоже, как и я, спасены Богом по милости. Они тоже живы по милости Божией. Поэтому мне нет повода над ними превозноситься, ставить себя, что я лучше, чем они. Подобно как фарисей, который сравнивает себя с мытарем. Если я понимаю, что он и я, мы все по милости Божией живем. Если я понимаю, что я не должен быть суров по отношению к другим, а милостив к себе, тогда я понимаю, что люди, которые как меня, они такие же, как я, спасенные грешники, они такие же, как я, люди. И если я кого-то обидел, если я показал высокомерие, посчитал себя лучше, чем другой, мне нужно просить прощения у Бога и просить прощения у этого человека. Возьми свой телефон и напиши смс-ку этому человеку. Напиши, попроси прощения того, кого ты пренебрегал. Кем ты пренебрегал, кого ты унижал, кого не ставил, может быть, не уважал, не ценил. Может быть, даже это твой пастор. Может быть, это твой сосед, друг, брат, сестра, мама, папа. Напиши им смс, говори, простите меня. Я поставил себя выше, чем Божья милость. Я забыл, кто я такой. Я поставил себя выше Бога. Я поставил себя судьей, а не того, который живет по Божьей милости. Напиши смс. Начни этот день со свободы. Не продолжай его с этими цепями и узами неправды. Двигайся дальше. Попроси прощения. Писание говорит, кто сознается и раскаивается, тот будет помилован.
Вы удивитесь, сколько исцеления, примирения, искупления придет в вашу жизнь, когда вы просите прощения, когда вы признаете, что вы неправы. Это самые трудные слова на земле, сказать «я был неправ». Но это самые правильные слова сказать Богу и сказать своим ближним, если я был неправ. Шестой момент. Если я жив по милости Божией, если сегодня я дышу, потому что Он хочет, чтобы я дышал, это значит, что моя жизнь мне не принадлежит. Моя жизнь вся полностью в Божьих руках, и поэтому самое лучшее, что я могу сделать, сказать: «Господи, вот я, пошли меня». Вот я, моя жизнь, бери, как хочешь, ее ваяй. Вот моя жизнь, я ее посвящаю полностью Тебе. Мне нет смысла жить, потому что я ею не управляю. Мне нет смысла жить, если я не живу ради Тебя, потому что кто я такой? Если бы эта жизнь была в моих руках, я бы ее испоганил. Поэтому хочу быть, чтобы она была в Твоих руках. Поэтому напиши себе сегодня вопрос и ответь на него. Какая сфера твоей жизни еще Богу не посвящена? Напиши. Какие еще скрытые уголки у тебя остались? С чем тебе нужно бороться? Какой ответ сегодня на конференции надо получить? Что еще у тебя утаивается от Бога? Что ты еще не вполне Ему отдаешь? Напиши, что еще не Его, а твое. И ты знаешь эту сферу. Бог знает эту сферу. Может быть, люди не все знают. Ты знаешь хорошо. Седьмой момент. Если мы все живы по милости Божией, то нужно начать думать о других, о том, как им служить. Не оправдывать себя, не обвинять других, но служить им. Потому что человек, который живет по милости Божией, задает вопросы не про себя, а про других. Он знает, что он перед Богом ходит, и Бог его спас. Поэтому вопрос: какой, Господи, ты мне дал дышать для других людей? Помоги, чтобы я им послужил. Напиши, какое служение ты будешь делать в церкви. Напиши, от кого ты убегал, кому ты не хотел служить. Это может быть трудные люди в церкви, это может быть люди на улице, это может быть люди далекой страны, это может быть люди твои соседи, это может быть люди в твоем подъезде, это может быть твои одноклассники, одногруппники, твои родственники. Напиши: Господи, я больше не хочу думать про себя, я хочу начать думать про других, в конце концов, так, чтобы я мог жить по-настоящему правильно. И последний момент. Раз я жив, то меня это очень ободряет. Значит, я нужен Богу. Потому что если я был бы ему не нужен, давно бы лишил меня жизни. Просто бы я сегодня не проснулся бы. Или проснулся, меня сбила машина. Или приехал сюда, и что-то случилось со мной. Но я жив, и я хожу, значит, я нужен Богу. Он хочет, чтобы я что-то еще сделал. Его милость настолько большая, что он простирает ее и говорит: ты мне нужен. Ты мне очень нужен. У меня для тебя есть замысел и план. Поэтому напиши, что Бог хочет от тебя, чтобы ты сделал. Ты знаешь это, хорошо. Твое сердце знает это. Дух Святой тебе проговаривает, совесть тебе проговаривает. Господь продлевает свою милость тебе, потому что у Него есть замысел для тебя. Если ты сомневаешься, смущаешься, не уверен, такое может быть, это редко, конечно, но может быть. Подойди к нашим душепечителям, они тебе подскажут. Поговори с ней, помолись. Приедь домой к своим пасторам, они тебе подскажут. Но просто если ты сегодня жив, ты дышишь, ты ходишь, у тебя руки, ноги функционируют, ты нужен Богу для какой-то миссии. Ты очень Ему нужен. Есть такая песня хорошая одной, по-моему, украинской группы, называется «Він знає», «Он знает». Там хорошие слова есть. Господь сегодня смотрит с надеждой на тебя. Бог сегодня смотрит на тебя и знает, у Него есть замысел для тебя, лично для тебя. Поэтому ты тот, кто отвечает Ему на этот призыв. Поэтому, друзья, когда происходят какие-то ужасные события в жизни, не давайте не будем позволять людям садить Бога на скамье подсудимых и не будем Его оправдывать, потому что на этой скамье подсудимых все мы и сидим из наших грехов. А Бог посылает Своего Сына, чтобы Он умер за нас, сел с нами на этой скамье и всех нас отпустил.